эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи центр Юджина О'Нила и современная петербургская драматургия, «Амфест-2010», а также книга «Кавказские войны» и «Имамат Шамиля». Пятый раз в Москве прошел «Амфест». С 2006 года посольство США организует показ фильмов, которые разрушают представление об американском кино как о сугубо коммерческом продукте, рассказывает Ольга Клячина.
Те зрители и кинокритики, которые уже успели стать завсегдатаями фестиваля, обнаружили, что в этот раз «Амфест» стал другим. Об изменениях рассказал Феликс Розенталь, основатель и директор фестиваля.
Чем были интересны все фестивали до сих пор? Тем, что в них принимали участие гости из Америки. Приезжали продюсеры, режиссеры, актеры. Мало, но были. И после каждого показа люди оставались и задавали вопросы, беседовали на всякие темы. В этом году мы не смогли никого привести. У нас не хватило просто средств. Без этого фестиваль становится сухим, понимаете?
Фестиваль был создан, чтобы расширить представление российского зрителя о том, какое кино снимают в Америке. Феликс Розенталь поведал, как он стал основателем этого фестиваля.
Я, знаете, почти 10 лет был консультантом в России MPA. Вы знаете, Motion Picture Association. Их интересовало состояние российского кинорынка, объективная картина. Я делал такие политико-экономические обзоры для них в преломлении кинобизнеса. И вот тогда я стал больше понимать, что делается behind the scenes, так сказать, в американском кинобизнесе, понял более-менее, что надо делать здесь, и, по-моему, давал неплохие советы. Вот тогда у меня появилась идея представить ту часть американского кино, которую русский зритель видит меньше всего. Независимый американский арт-хаус. Многие зрители даже не дают себе отчет в том, что это очень большая часть американской кинопромышленности. Они живут, сознавая стереотипы. Тип. Американское кино от Голливуда только, что это блокбастеры, что это только коммерческое кино.
В этом году в список картин «Амфеста» попало не только независимое кино, но и некоторые блокбастеры. Один из них – фильм «Ешь, молись, люби» Райана Мерфи. Своими впечатлениями поделился президент гильдии киноведов и кинокритиков России Виктор Матизан.
Еще я смотрел какой кошмар на Удре, всегда под названием «Молись, люби, ешь». Это не абсолютно чудовищно. Я ведь уже 5 минут меня затошнило, я ушел.
Но наряду с такими фильмами были показаны действительно стоящие картины. Одна из них – «Социальная сеть» Дэвида Финчера. Этот фильм с большим успехом сейчас идет в американском прокате. «Социальная сеть» – фильм о создании и о создателе знаменитого на весь мир Фейсбука. В основе сюжета – документальная история о Марке Цукерберге, студенте Гарварда, который благодаря своему изобретению стал самым молодым миллиардером в мире. На афишах фильма крупными буквами написано: «Нельзя завести 500 миллионов друзей, не нажив ни одного врага». Враги Марка Цукерберга – его бывшие молодые коллеги, которые судятся с ним и хотят доказать, что идея создания сайта изначально принадлежала им. На самом деле фильм не столько о Фейсбуке, о деньгах и о судебном разбирательстве, сколько о людях и отношениях между ними. Фильм снят клипово в темпе быстро развивающихся сетей. Фоном звучит хор молодых звонких голосов, и я представляю себе поющих у компьютеров студентов, которые собираются вместе, не выходя из дома. Несмотря на все достоинства фильма, его изобразительные приемы не очень оригинальны. На фестивале было показано 2 фильма, в которых есть обращение к классическим сюжетам мировой литературы. Один из них – комедия «Святой Джон из Лас-Вегаса», якобы навеянная божественной комедией Данте. Страховой агент Джон приходит к боссу в надежде получить повышение. Тот поручает ему дело. Джон должен расследовать одну аферу. Он отправляется в командировку, где проходит вместе со своим напарником Вирджилом Вергилием по кругам ада. Встречает человека в горящем костюме, нудистов, стриптизершу, которая стала инвалидом. Конечно, божественная комедия здесь – это способ привлечь внимание, попытка поднять глупую комедию на новый уровень. Смысловой нагрузки это сравнение не несет. Другой фильм фестиваля апеллирует к еще более древнему сюжету – к Аристее из Хила. Картину Вернера Херцога «Мой сын, что ты наделал» действительно можно назвать трагедией, и не только потому, что ее безумный герой воображает себя Арестом и убивает собственную мать. Трагедию делает здесь не сюжет, а неповторимая атмосфера, свойственная Херцогу. Это дух мистического безумия, разрушенного сознания, жутковатого абсурдного юмора. Продюсером фильма стал Дэвид Линч. Такой дуэт не мог оказаться незамеченным. На просмотре было очень много кинокритиков, которые следят за творчеством Херцога. Его фильмы всегда вызывают бурные споры. Феликс Розенталь был прав, когда сказал об этом режиссере.
Ну, это всегда интересная фигура, интересный автор. Его приемы вызывают у одних восхищение, другие набрасываются на него.
Виктор Матизен, в свою очередь, набросился на Херцога.
Вот только что посмотрел «Вернера Герцога», чрезвычайно странный фильм. Ну, история некого сумасшедшего, которая так довольно подробно и довольно неестественно прослежена. То есть как-то ему не удалось все это организовать в драму. Просто видны натяжки в каждом кадре. Уж извини, что я это говорю, но, тем не менее, впечатление такое как бы есть. Вот. И поэтому интерес, значит, да, безумного режиссера к безумному герою, в принципе, вполне понятен. Но в этой картине есть замечательные кадры, там замечательная музыка. Вот, там есть много замечательного, но все равно видно, что это некий распад режиссерского сознания, к сожалению. То есть это скорее диагноз. Если не контролирует ситуацию, это видно.
Мне же показалось, что атмосфера распада – художественный прием, который использует режиссер. Например, за столом обедают главный герой, его мать и невеста. Они угрюмо переговариваются. Долгие планы, символы, безумные разговоры о Боге. Вдруг все застывают, и звучит завывающий странный голос. «Видишь, мир замер», – говорит главный герой. А «Безумце» – еще один фильм фестиваля «Вопль». Хотя безумец ли он? Поэт Аллен Гинзберг, представитель так называемого поколения битников, не раз оказывался в психбольнице. Но он скорее был не безумцем, а бунтующим аутсайдером. Битники – общественное движение в Америке 50-х-60-х годов. Они – свободные бродяги. Их боги – улицы, алкоголь, наркотики, секс и стихи. «Вопль» – знаменитая поэма Аллена Гинзберга, которая стала манифестом разбитого поколения. Кто беден и одет в лохмотья, со впалыми глазами бодрствовал, курил в призрачной темноте холодноводных квартир, плывущих по небу через городские купола в созерцании живой энергии джаза. Кто был изгнан из академии за безумие и начертание грязных от в глазницах черепа. Поэму «Вопль» разбирали в суде, когда Гинзберга хотели обвинить в использовании ненормативной лексики. Эти сцены основаны на стенограммах судебных заседаний. Даже тем, кто относится к подобной поэзии негативно, фильм показался интересным. В нем можно выделить четыре линии, каждая из которых снята по-разному. Одна из них – суд. Другая – съемка под хронику, где Гинзберг читает собравшимся свои стихи. Этот блок идет в черно-белом цвете. Третий блок – анимация, где оживают жуткие образы поэмы. Четвертый блок – разговор с Алленом Гинзбергом, который стилизован под документальное кино. Причем эта стилизация сделана так тонко, что многие зрители действительно подумали, что это документальные съемки. Конечно, в первую очередь, это заслуга актера Джеймса Франко, который безукоризненно естественен в роли Гинзберга. Однако в фильме настораживает то, что режиссер представляет образ жизни разбитого поколения в слишком уж романтичном свете. Самая необычная картина фестиваля – документальный фильм Стивена Содерберга под названием «Все в порядке». Его герой – актер Сполдинг Грей, известный своим «One-man-show». Он садился за стол на сцене и рассказывал истории из своей жизни. В монологах будто нет рассуждения о смысле жизни, но на размышления о нем они наводят. Некоторые российские зрители и критики назвали Сполдинга Грея американским Гришковцом. Осмелюсь с ними поспорить. Сентиментализм Гришковца очень далек от драматизма Сполдинга Грея. Он выворачивает себя наизнанку и называет эти монологи поэтической публицистикой. Он вызывает на откровенные разговоры зрителей. Они садятся к нему за стол, и прямо на сцене начинается импровизированный диалог. Сполдинг Грей считает, людям в Америке мешает, что они не высказываются публично. Для документалиста Сполдинг Грей самый откровенный и в то же время самый непостижимый герой. Он верит, что миром руководит не судьба, а хаос. Свои монологи он произносит, чтобы упорядочить этот хаос. Его преследуют воспоминания о самоубийстве матери. В фильме не показано, что стало с самим Сполдингом Греем. В 2004 году он тоже покончил с собой. Если знать об этом, картина воспринимается совсем иначе, особенно ее последние кадры, когда он прислушивается к вою собаки и говорит: «Вот, это хороший звуковой фон для вашего фильма».
Ольга Клячина поделилась с нами впечатлениями от фестиваля «Амфест-2010». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева.